Когда я планировал приезд в Днепропетровск, мои друзья отсюда позвонили мне и сказали: бери с собой теплую одежду, будет холодно. Я привез теплое шерстяное пальто. Но вижу, что пока оно мне не понадобилось. Буду надеяться, что и в дальнейшем не понадобится, потому что Днепропетровск встретил меня теплым солнцем, голубым небом, вашими добрыми улыбками, красивыми лицами. За это я вам искренне благодарен. И мне бы хотелось, чтобы мы это тепло сохранили, пронесли это тепло через все предстоящие нам вечера. И даже если и похолодает через несколько дней на улице, я думаю, мы будем держать тепло здесь, в этом зале. Потому что перед нами очень интересные вопросы стоят. Много сегодня люди задают вопросов о будущем. Что ждать от будущего? Что будет после 2012 года? Как планировать свою жизнь, свою карьеру? Что думать о детях? Потому что все эти вопросы не дают нам покоя. Я уверен, у многих из вас есть дети, и вы о них переживаете. Кто-то, может быть, переживает о своем бизнесе. Кто-то думает о своей пенсии. Но при этом в средствах массовой информации нагнетается представление о том, что, может быть, вот-вот уже будет конец света, может быть, 2012 год и уже будет тем решающим годом в истории нашей человеческой цивилизации. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами за все эти предстоящие вечера нашли для себя достоверные ответы, поскольку существует очень много ложных представлений, ложных учений и ложных пророков. И пусть вас не смущает, что за один вечер мы не найдем все ответы на все вопросы. Наверное, это было бы слишком амбициозно с моей стороны сказать вам, что мы за сегодняшний вечер найдем все ответы, которые нас интересуют. Отнюдь нет. Для того, чтобы основательно, серьезно подойти к каждому из стоящих перед нами вопросов, мы с вами продолжим и завтра, и воскресенье, и еще те предстоящие дни, которые указаны у вас в брошюрах. Много интересных вопросов. Завтра, допустим, мы будем говорить о том, что будет с Иерусалимским храмом, что нам ждать от того, будет ли он восстановлен. Многие связывают с ним конец света. Но сегодня вечером мне бы хотелось еще раз пригласить Валентину на сцену, чтобы она исполнила еще одно духовное произведение. Валентина, пожалуйста.
мудреца, но сердцем чувствовал тебя. Хочу, чтоб жизнь моя была немолчная хвала тебя за полночь и зарю. Благодарю за жизнь и смерть, благодарю. Ты открылся мне, ты чудный.
Я убежден в том, что большинство из здесь присутствующих, возможно, 100% закончили среднюю школу, и, наверное, еще процентов 70 здесь сидящих, по крайней мере, закончили училище или институт. Люди образованные сегодня в этом зале. И сегодня действительно образование играет очень важную роль. Мы все хотим, чтобы наши дети получили самое лучшее образование, чтобы наши дети учились в самых престижных школах. Мы хотим, чтобы они знали, как ориентироваться в этом мире. Потому что мы уже перешагнули с вами из эпохи Средневековья, мы с вами вышли из дремучей темноты язычества, когда обращались к предсказателям и гадателям для того, чтобы те дали нам представление о том, что же ожидать в будущем. Наверное, всех нас интересует, что будет в будущем. Также, наверное, каждому из нас хотелось знать, что будет завтра. Если бы мы могли заглянуть хотя бы на несколько часов вперед, я думаю, никто не отказался бы от этого. Потому что нам всем интересно, что же будет с нашим ребенком, что будет со мной лично. И я рад тому, что, имея хорошее образование, все вы здесь присутствующие готовы вместе со мной отправиться в это странствие, в путешествие в историю, для того, чтобы посмотреть, кому же сегодня можно доверять. А доверять действительно не так многим, возможно, в этом мире. Я помню, как 20 с лишним лет тому назад у меня была возможность поехать в командировку в Соединенные Штаты для работы над одним из совместных журналов. Было время больших перемен, это было еще даже до перестройки. Если вы представляете, это было еще время советского режима. И я помню, с каким интересом я отправлялся в эту поездку. Мне казалось, что я увижу нечто необычное, иной мир для себя, и, наверное, найду ответы на многие вопросы, которые волновали меня, который не был коммунистом, не был комсомольцем, не был пионером, отличался от всех остальных школьников и одноклассников и однокурсников. И отправляясь туда, я думал, может быть, там все ответы. Я помню, когда мой самолет приземлился в Нью-Йорке, и мне надо было ждать следующего рейса. Я подошел к стойке с газетами и взял одну из газет и стал просматривать, о чем же пишут, что же читают американцы 20 с лишним лет тому назад. Меня поразило то, что многие страницы этих газет были посвящены всякого рода гадалкам, чародеям, которые звали для того, чтобы им заплатили деньги, и они предскажут им будущее. Я не мог поверить своим глазам. Мне казалось, Америка такая цивилизованная страна. Вроде бы многие другие страны мира смотрят на Соединенные Штаты в надежде найти ответы. И посмотри, что мне первое попадается на глаза, когда я оказываюсь там. Я помню, потом в других городах, там же мне приходилось ездить и ходить по центральным улицам. Меня поражало то, что во многих центральных местах и центральных офисах, дорогостоящих местах, расположены офисы так называемых предсказателей судьбы и предсказателей будущего. Я понял, нет ответа и в Соединенных Штатах. Где-то есть ответы в другом месте. И я продолжал этот поиск. Этот поиск, который, я должен сказать, я благодарен тому, что я вырос в том окружении, где мне помогали найти ориентиры этого поиска. Я помню, как еще в подростковом возрасте или в своем детстве я получил великое благословение от того, что рядом со мной был мой дед. Дед, который был человеком начитанным, человеком грамотным, человеком, который прошел через многие-многие испытания. Родился еще в 19 веке, пережил и первую революцию 5-го года, пережил и 17-й год, пережил и Первую мировую войну, пережил сталинские репрессии по отношению ко всем христианам, отсидел 13 лет в тюрьмах и заключениях. Я чувствовал особое веяние, когда я садился с ним, его так же звали, как и меня, звали Петром. Я помню, сидя рядом с ним, смотря ему в глаза, я слушал его мудрость, и он говорил мне: «Петя, ты должен быть внимателен, потому что много обмана в этом мире». И он не называл конкретно, он не говорил ни про Сталина, он не говорил ни про Хрущева, он не говорил даже не в целом, а всей системе. Но я видел, как он говорил о том, что есть иные ценности. Есть ценности более важные, чем те, о которых мы читаем в газетах или в популярных брошюрах. Но, к сожалению, не у всех у нас есть возможность сесть с человеком, умудренным жизнью, и послушать, что же он может сказать. Где же ответы на эти вопросы? Я обратился в этом поиске, обратился к тем средствам массовой информации, которые уделяют этому значительное внимание. Мне стало интересно, если человек нейтральный, сегодня, скажем, заинтересуется вопросом, что же ждать в будущем? Что ему в первую очередь попадет на глаза? Я увидел самым популярным, что сегодня звучит громче всего, это 2012 год. 2012 год, который совсем не за порогом. У нас остается несколько месяцев с вами, мы вступаем в 2012 год. Я бы хотел, чтобы мы были осторожны. Потому что слишком много людей сегодня спекулирует на 2012 году. Почему? Я задался вопросом. Почему 2012 год привлек такое огромное влияние к себе? Что же значит этот 2012 год? В первую очередь я обратил внимание, когда заметил, что на экраны вышел новый фильм, который сегодня мы можем назвать уже старым. Он вышел в 2009 году. Наверное, более молодое поколение в этом зале знает фильм, который так и назывался, да? 2012. Я видел, что молодежь и люди среднего возраста шли смотреть этот фильм и в России, и в Украине, и в Соединенных Штатах, и в Германии. Я увидел, всем интересно. Кто-то воспользовался этим 2012 годом. Тот, который хорошо известен как продюсер или директор этого фильма, который на этом фильме сделал 800 миллионов долларов. 800 миллионов долларов заработать на фильме, который построен на идее 2012 года. И мне стало интересно, что же он нашел такого в 2012 году, что дало ему возможность заработать 800 миллионов? Может быть, я смогу заработать, я думал. Когда тоже углублюсь и начну изучать этот вопрос. Должен признаться, я не заработал ни одной копейки до сегодняшнего дня, но, мне кажется, нашел некоторые ответы, которые важны для меня, для моей семьи, моих детей. Я верю, точно так же и для вас. Потому что мы все сделаны из одного теста, где бы мы ни жили, мы все болеем одними и теми же вопросами. 2012 год. Я вижу за гранью 2012 года предсказание Майи. Что же это за Майя? Что это за народ? Задаемся мы вопросом, мы проводим исследования, я вижу, народ этот действительно древний. Народ, который начал свою цивилизацию, этот путь развития еще 2000 лет тому назад, до новой эры. 2000 лет до новой эры, я задумываюсь. Еще мы не можем говорить ни о Греции, ни о Риме. Мы не можем особенно даже говорить еще и о расцвете Вавилонской империи. 2000 лет назад, до новой эры, начинает развиваться цивилизация народа майя. Действительно, они преуспели в своем развитии. Примерно через 1000 лет после того, как начался их путь, примерно 1000 лет до новой эры, они уже прославились своей архитектурой. До сих пор археологи находят новые города и новые поселения и восхищаются тем, как удивительно развито было искусство этого народа. Какие поразительные сооружения были сделаны ими. Но не только искусство привлекло внимание исследователей, и не только архитектура, но и развитие их науки. Математики были поражены тем, как они вели свое летоисчисление. Если мы с вами говорим о начале, то мы обычно используем понятие нолей. Ноль – это для нас начало. И мы начинаем считать от ноля. 0, 1, 2, 3. Не так с народом майи. Народ майи в своем исчислении взял за основу, за начало 13. А уже после 13 идет 0, 0, 0 и дальше. Это начало новой эпохи. Математики были также восхищены тем, что если мы в своем сознании берем за основу десятичную систему, то есть мы смотрим на свои пальцы рук и говорим, у нас их 10, и значит в основе нашего исчисления 10. И мы взяли это понятие 10 за все остальные расчеты. Но не так с народом майя. Они смотрели шире и дальше. Они увидели, что есть пальцы не только на руках, а оказывается, есть пальцы еще и на ногах. Они увидели, которых мы с вами не заметили. И поэтому их система, она двадцатичная. То есть в основе лежит цифра 20. И таким образом они стали развивать свои календари. Ученые, исследователи до сих пор восхищаются, насколько внимательно они изучали движение планет, Солнечной системы и звезд. Их расчеты движения, скажем, Венеры, отличаются сегодня всего лишь на несколько секунд от самых современных компьютерных расчетов. Ученые задаются вопросом, как же им удалось проявить такую точность и такой расчет. И поэтому они изобретают свои собственные календари. Поэтому сегодня, когда вы слышите о том, что календарь майя предсказывает конец истории этого мира в 2012 году, в декабре, примерно в первых 20-х числах, 21, 22 или 23, в зависимости от того, какую корреляцию или уточнение вы используете этого календаря, то на самом деле не все так просто. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня поняли, что у народа майя было минимум несколько календарей. Первый календарь, календарь Цолька, у них был их ритуальным календарем. И в нем было всего 260 дней в том календаре. И этот календарь соответствовал их ритуальным религиозным праздникам. Наряду с этим календарем был и календарь гражданский. Календарь, который состоял из 365 дней. И когда они пользовались календарем для своих работ, сельскохозяйственных работ главным образом, они опирались на комбинацию этих двух календарей, которые они совмещали вместе, плюс общий календарь, который показывал им единую эпоху. И в результате, я хочу, чтобы вы обратили внимание, согласно их представлениям, они ожидали конца света каждые 52 года. Поэтому нет ничего совершенно нового в ожидании этого цикличного конца, о котором мы так много сегодня с вами слышим. Они делили эпоху не только на эти сельскохозяйственные годы, но делили их еще на более глобальные периоды. Каждая эпоха состояла из 5125 лет. Каждая из этих циклов соответствовала одной из фаз, или эпоха Солнца была. Ученые видят, сегодня раскапывая календари этой эпохи или этого народа, что мы с вами сегодня живем в эпоху пятого Солнца. Заканчивается пятое Солнце, этот период 5120 лет, заканчивается примерно 23 декабря 2012 года. На самом же деле для народа майя это не был конец. Это был праздник. Конец каждой эпохи был праздник перед началом новой эпохи. Давайте будем помнить и другое, что примерно к средним векам эпоха майя полностью потеряла свое значение и влияние, и поэтому не осталось у них время для того, чтобы работать над новым календарем, который бы отражал новую эпоху и новое движение вперед. Поэтому исследователь, который известен как Николай Грубе из Боннского университета, делает следующее заключение. Он говорит: нет никаких предсказаний о конце света в записях майя. Любой, кто проанализирует иероглифы древнего народа, убедится в отсутствии в письменах предупреждений о неминуемой глобальной катастрофе, от которой якобы пострадает планета. Поэтому, если кто-то и обогатился на 2012 году, то мне бы хотелось призвать вас, не тратьте свои гривны больше на ту литературу, которая якобы грозит окончанием истории этого мира в 2012 году. Используйте свои деньги на что-то более полезное. Мне стало интересно. Хорошо, если 2012 год и весь этот календарь майя, как мы видим, не имеет никакого реального исторического значения, что же еще есть, что будет следующим этапом, если я ищу ответ на этот вопрос? Я двинулся дальше и вижу, на втором месте по популярности стоит болгарская прорицательница Ванга. Слышали о Ванге? Наверное, все слышали здесь присутствующие. Наверное, мне кажется, слышали даже больше, чем слышали, скажем, о Моисее, да? Или, может быть, больше, чем о пророке Исаии, о котором записано в одной из самых древнейших и самых популярных книг в истории этого мира. Вангу знают все, в особенности на территории Восточной Европы. Я заинтересовался, что же такое имеет Ванга, что сделало ее такой популярной? И второй вопрос, который я поставил перед собой, могу ли я доверять тому, что говорит Ванга? И отправившись в это исследование и в это изучение, я увидел, что действительно судьба у нее была нелегкая, и я не хочу сегодня тратить слишком много времени, я лишь скажу, что видел, детство было у нее тяжелое, когда, лишившись матери, она осталась с отцом, потеряла в результате какой-то причины непредвиденной, потеряла зрение физическое, не могла видеть, вновь вернулась в дом отца и там продолжала работать, будучи слепой, помогала как могла, делая все самоотверженно, трудясь на благо своих родных и близких. Но постепенно в ее жизни она почувствовала, что имеет возможность слышать иные голоса. Слышать голоса, которые якобы дают ей представление о будущем, о том, что же ждать дальше в истории своих родных, или в жизни своих родных, или в истории этого мира. И когда я знакомился с рассказами о том, что писали люди, которые побывали у нее, я поразился, во-первых, тому, как многие ехали туда с разных городов, ехали даже с разных стран. Всем хотелось узнать, что же произойдет в их жизни, когда они выздоровеют от этой болезни какой-то, когда, наконец, они найдут себе мужа, когда, наконец, они найдут себе работу хорошую. Я их хорошо понимаю, потому что у меня дома 4 дочери, и когда мы их растили всех, я тоже видел, им все было интересно про свое будущее. Теперь уже первым двум, которые замужем, им уже не так интересно, они уже нашли то, что искали. А те две, которые еще как раз примерно в этом возрасте, когда начинают смотреть по сторонам, то они часто приходят ко мне с этим вопросом, сядут рядышком на диване, обнимут и говорят: «Папа, а что вы думаете про этого Васю-то? Вот смотрите, как он ко мне столько внимания проявляет. И как вы думаете, будет он мне хорошим мужем или не будет? Откуда я знаю этого Васю? Не знаю я этого Васю, потому что до Васи был и Миша, там еще был и Ваня, и столько всяких новых имен, и столько всяких этих прозвищ, которые надо все запомнить. Не знаю я. Не знаю я ответа на этот вопрос, который их волнует, должен признаться, и меня волнует, не меньше, может быть, чем их волнует этот вопрос. Так и к Ванге шли родители, которые вели своих детей, вели своих внуков для того, чтобы найти ответы на эти вопросы. Но приходя к ней, многие из них теряли сознание, падали в обморок, потому что во время этих сеансов они слышали голоса умерших близких своих. Они слышали голоса своих бабок, своих дедов, слышали голоса близких своих, которых уже не было в живых. И все это наводило на них страшный ужас. Они понимали, что происходит нечто не то, что, может быть, они хотели ощутить или услышать и увидеть. И надо признать, что сама Ванга тоже признавалась в том, что она опиралась на своих предсказаниях, опиралась именно на свидетельство тех духов умерших людей, которые посещали ее во время этих сеансов. И я сегодня думаю, если я строю свое представление о будущем и опираюсь на представление человека, который контактировал с духами потустороннего мира, то я не могу быть полностью уверен, я бы даже сказал больше, чем полностью, я не могу быть совсем уверен в том, что я могу доверять этому человеку. Я обратил внимание, что ее близкая родственница, если можно один слайд вернуть, Красимира Стоянова, писала: «Ванга разговаривала с душами умерших, или когда умершие не могли дать ответа, с неким нечеловеческим голосом». О том, что же это за духи такие, и что же это за нечеловеческие голоса, я хотел бы поговорить с вами отдельно. И у нас будет отдельный вечер. И мы коснемся этого вопроса, потому что этот вопрос не праздный. Но я пришел к заключению, как человек грамотный, как человек образованный, я не могу доверять тому, о чем пророчествует Ванга. Я двинулся дальше и посмотрел, кто же на третьем месте, кто же котируется после народа майя, после Ванги, я вижу Нострадамус. Вы слышали о нем, так ведь? Я уверен, что слышали. Кто-то из вас, может быть, даже и читали его произведения. Кто помнит, как он называл свои произведения? Грамотный народ здесь, в Днепропетровске. Центурий. Центурий, который он написал уже в заключительной фазе своей, в заключительные годы своей жизни. Я вновь отправился в это странствие и решил посмотреть, может быть, действительно я должен внимательно изучить, что пишет Мишель де Нотр-Дам, так его звали, когда он родился в еврейской семье, родителей, которые приняли христианство. В семье, которая якобы, не до конца это подтверждено, имела отношение к королевскому двору, и его, возможно, деды были даже врачами при королевском дворе. Они привили ему интерес к медицине, к лечению. Вместе с тем стали знакомить его и с астрологией. Обратите внимание, я не говорю с астрономией, а стали знакомить его с астрологией. Он, будучи хватким малым, хватал все на лету, заинтересовался многими этими вопросами и стал изучать их дальше, и продвинулся очень успешно, и будучи уже молодым человеком, когда он должен был принять решение, он решает стать врачом. Благородное призвание. Он идет на учебу, получает медицинское образование, но еще не закончив это медицинское образование, он оказывается вовлеченным в лечение своего народа. Это 16 век, 1500-е годы в Европе. Страшные эпидемии, уносящие жизни сотен и тысяч людей. Все, кто могли хоть как-то и хоть где-то помогать, были брошены на то, чтобы спасать умирающих людей, спасать города от вымирания. Мишель оказался очень успешным. И оказался он в этом успешным не столько из-за лекарств, которых, как вы понимаете, в то время практически не существовало, за исключением каких-то простых народных средств, но он пользовался здравым смыслом. Я убедился, Мишель имел здравый смысл, и он был настолько успешен в своем лечении из-за того, что пользовался простыми принципами здорового образа жизни. Заставлял больных проветривать комнаты, регулярно мыться, мыть свои руки, мыть продукты, которые они едят, изолировать себя от всякого рода бактерий. Простые естественные принципы принесли ему славу и известность. К нему потянулись люди богатые, потянулись люди знатные. Он в эти годы встречает девушку, которую он полюбил, женится на ней. Она рожает ему двух славных деток, мальчика и девочку. Но сама оказывается подвержена этой болезни, и проходит короткое время, умирает его молодая жена, и умирают его двое деток. И не только личная трагедия повлияла на него, но от него отвернулись все те, кто были его пациентами. Потому что в 16 веке считали, если ты врач, и если ты не мог спасти даже свою собственную жену и своих детей, то я к тебе больше не пойду. От него отвернулись все состоятельные и даже все простые пациенты. Он бросает свою практику и отправляется странствовать. Он в этих странствиях ищет ответы на многие боли, через которые боли и потери, через которые он прошел. Но потом возвращается вновь возвращается, заканчивает свое медицинское образование, получает диплом. Вместе с дипломом он уже не Мишель де Нотр-Дам, он становится доктор Нострадамус и продолжает лечение. И он продолжает успешную врачебную карьеру. И я вижу, он в этом очень хорошо преуспел и знал, что он делал. Но вместе с тем он стал интересоваться вопросами жизни, вопросами бытия человеческого. И уже ближе к концу своей жизни, запираясь в своей маленькой келье, в маленькой комнате, он начинает писать. Писать свое видение жизни, истории этого мира. И в этих своих трудах, в этих центуриях, которых он пишет, он не дает конкретных дат, он не дает конкретных имен и конкретных указаний. Сегодня часто можно услышать, как ссылаются на то, что один из императоров французских погиб по предсказанию Нострадамуса. Но на самом деле в его произведениях он не дает ни имени этого короля, говорит лишь, что он погибнет в одном из рыцарских поединков. Но надо признать, что эти рыцарские поединки были естественным делом того времени. Была еще одна курьезная, забавная история, когда Мишель посещал своего знатного, богатого друга, и тот решил его унизить перед своими друзьями, и встретив его со своей свитой, когда он, этот его друг шел по своему поместью, он останавливает Мишеля и спрашивает: «Смотри, вот там у меня в загоне две козы», он говорит, «одна черная, один, а другая белая. Вот ты мне предскажи, какую мой повар на ужин сделает, черную козу или белую козу?» Мишель подумал, говорит, черную сделает. Он отправляется, хозяин дома отправляется к своему повару и говорит: «Ты знаешь, чтоб ты меня не подвел, готовь белого козленка». Повар, будучи человеком послушным, начинает готовить этого белого козленка, разделывает, надевает на вертел этот, уходит в другую кухню или в другую комнату за какими-то принадлежностями кухонными. Когда он возвращается, видит, что два волчонка, которые прибежали с этого поместья, разодрали всю эту белую козу на вертеле, и ему не остается ничего делать, как он забивает черного козленка, готовит его на ужин, приносит. Торжествующий хозяин, ничего об этом не зная, перед всеми своими друзьями задает вопрос повару: «Ну что, какого ты приготовил козленка?» Ну тот, не остается ему ничего, как признать, что черного, чем оказался постыжен хозяин. И я сегодня думаю, может быть, Нострадамус оказался и прав, может быть, это была чистая случайность, чтобы отвязаться от этого назойливого хозяина, который его пытался унизить перед другими людьми. Но хочу сказать одно. Я не хочу сегодня свою жизнь, свое будущее, свое видение основывать на белых или черных козлятах. Потому что столько в этом мире сегодня неуверенности, столько смущения. Читая его центурии, смотря о том, что он говорит о будущем, я вижу, он видит славное будущее вплоть до третьего тысячелетия и дальше уже новой эры. То же, что я вижу сегодня происходящим в мире, говорит мне о противоположном. И я тогда иду дальше. Я смотрю, что же есть еще? К чему обращаются люди, когда ищут ответ на вопрос о том, что же ждать завтра? Что будет за порогом 2012 года? Я вижу, что многие обращаются к библейским предсказаниям. И я тогда решил для себя, давай я посмотрю, что есть там. И могу ли я доверять этим предсказаниям, и чем они отличаются от тех предсказаний, которые есть у народа майя, или у Ванги, или у доктора Нострадамуса. Я увидел много в Библии пророчеств. Очень много есть предсказаний. Предсказания есть о личностях исторических, есть предсказания о событиях, которые должны произойти в мире, есть предсказания о многих исторических городах. И предсказания очень конкретные. И обратите внимание, я сказал, исторических городах, которые названы своими именами и с конкретными событиями, которые должны произойти в этих городах. Должен остановиться и сделать паузу на одну минуту, сказав вам, что сегодня, может быть, кто-то, беря в руку библейские предсказания, говорит, что все это, эти все библейские пророчества были уже написаны позже, после того, как они на самом деле произошли. Но этот аргумент, если вы хорошо знакомы с историей, давно уже отпал. Отпал он еще примерно в 1945-46 годах, когда были обнаружены свитки Мертвого моря, кумранские раскопки. Было основательно и ясно доказано, что все эти свитки Священного Писания относились задолго до начала новой эры. Поэтому никаких добавок и дописываний не существовало по отношению библейских предсказаний. Я стал смотреть. Что же первое бросилось мне в глаза? Я вижу в Библии, которая, как мы считаем, является более духовной или в основном духовной книгой, имеющей отношение к моей нравственности, вдруг есть упоминание о Кире Великом, Кир Второй Великий. Я думаю, большинство из вас, тех, которые, как вы мне сказали, закончили минимум среднюю школу, а большинство и институты, хорошо знакомы из истории с полководцем, генералом, Киром II Великим, персидский царь, который царствовал с 559 года по 530 годы до новой эры. Что же говорит, вообще, что может Библия говорить о нем? Я смотрю, пророк Исаия. Кто из вас знает, в какие годы писал пророк Исаия? Примерно 700 лет. 700 лет до новой эры. Запомните, пожалуйста, 700 лет до новой эры пророк Исаия писал свои предсказания. Мне стало интересно, что же он пишет о Кире. Я обращаюсь к Исаии, 44 глава, 28 стих, и читаю. «Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». 700-й год. Кто из вас помнит из истории, что было с храмом и с городом Иерусалимом в 700-е годы? Храм процветал, город был в расцвете, а тут он говорит, ты будешь построен и ты будешь основан, то есть восстановлен храм. О чем же идет речь? Если в 700-м году, когда писал Исаия, он мог смотреть на этот храм, он мог смотреть на этот город, все они были в полной красоте своей, в полном порядке, что же происходит? Я обращаюсь к истории тогда и вижу, что оказывается, храм действительно был разрушен в 586 году до новой эры, до Рождества Христова. По меньшей мере 200 лет после того, как пророк Исаия написал об этом, храм был разрушен. Значит, Исаия имел видение о том, что произойдет со стенами иерусалимскими и что произойдет с храмом 200 лет наперед. Я обращаюсь дальше и вижу, оказывается, 538 год. Действительно, царь Кир издает указ о восстановлении храма. Хорошо известный исторический факт. И я думаю, не может же быть такого совпадения. Значит, может быть, есть что-то дальше, что я должен увидеть и понять в этих пророчествах. Я двигаюсь дальше. Я иду к книге пророка Даниила. Книга пророка Даниила имеет особое место. Я обещаю вам, что в один из наших вечеров мы отдельно коснемся этой книги, отдельно этой темы. Мне кажется, мы могли бы даже весь месяц уделить только одной этой пророческой книге. Но я сразу обратил внимание. Я вижу, есть пророчество о 70 неделях. 9 глава Даниила, стихи с 24 по 27. Я думаю, что же это такое за недели, которые там описаны? И я вижу, как вестник говорит Даниилу. Итак, знай, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки. Вот это меня сразу заинтересовало. Если меня интересует христианство, если я хочу понять, что же христианство имеет сказать о будущем и об истории этого мира, мне интересно, что же это за пророчество 7 седьмин и 62 седьмины. Мы знаем на основании Священного Писания, что один день библейского пророчества равняется какому периоду, те, кто из вас знает, одному пророческому году. И тогда я думаю, да, я возьму калькулятор и начал считать. Я смотрю, что до Христа, значит, там написано 69 недель, я вижу 483 года. Указ о восстановлении Иерусалима выходит в 457 году до Рождества Христова. Я прибавляю эти 483 года, учитывая нулевой год, я попадаю в 27-й год. Что происходит в 27-й год? Мы видим крещение Христа и начало его служения. Интересно, что в оригинале сказано, что помазанник придет. В русском синодальном переводе переводчики использовали слово «Христос». Интересно, что если мы обратимся именно к оригиналу, и слово «помазанный» хорошо соответствует тому, что произошло в 27-м году, когда Христос приходит к Иордану, и Иоанн крестит его в Иордане, и он получает помазание Духа Святого на служение. Я поразился. Удивительно, как все эти события, как эти даты совпадают в точности, будучи предсказаны столетия до того, как они находят свое исполнение. Я думаю, нет, я должен посмотреть еще дальше. Ведь, может быть, где-то я найду то, что поможет мне засомневаться в этих библейских предсказаниях, я начинаю читать про Вавилон. Вавилон, я читаю в исторических книгах, я вижу, Вавилон имеет древнейшую историю. По меньшей мере, опять же, 2000 лет до еще новой эры. Потом примерно 600 лет до новой эры он становится чуть ли не центром всего цивилизованного мира того времени. Известной архитектурой, библиотеками своими, висячими садами Семирамиды. Я нахожу пророчество Исаии. Я читаю, которое было дано в расцвет Вавилонского царства. Исаия пишет, и Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. И я задаюсь вопросом, неужели это пророчество нашло свое исполнение? Это уже по меньшей мере третье, на что я натыкаюсь, изучая эти книги Ветхого Завета. Я начинаю смотреть, что же происходит с Вавилоном, с этим городом, который славится своей красой и своей гордостью. И своей, если мне помогут на следующий слайд переключиться, то мы увидим, что на самом деле история подтверждает нам исполнение этого пророчества. Мы видим, как город этот оказывается полностью разрушенным царем Киром. Кир, который подходит к воротам этого города, и кажется, невозможно будет одержать победу. Огромные стены. Кажется, невозможно будет никогда проникнуть в этот город. Кир вновь, который упомянут в Библии, проявляет хитрость, отводит воду, по руслу руки, реки проникает в этот город. Древний Вавилон, который был предсказан пророком Исаием, что превратится в руины. Так выглядят сегодня эти развалины. Кто знает, где находится Вавилон сегодня? В Ираке. Примерно возле города, кто был в Ираке, кто-нибудь? Возле города Багдада. В 90 километрах от Багдада современного находится одно из самых сильнейших пророчеств, подтверждающих истинность библейских предсказаний. Вот как выглядят сады, висячие сады Семирамиды. Та гордость, которой гордился древний народ, сегодня свидетельствует о том, оказывается, я могу доверять этим пророчествам. Я вижу Тир вновь упомянут в Священном Писании. Город Тир хорошо известен. Один из крупных промышленных, торговых, скажу я более точно, центров финикийского государства. Тир, который имел два центра в своем городе. Один на материке, другой на острове. Казалось, что Тир был одним из главных духовных центров финикийского государства. С других городов посылали свою дань в этот храм, который находился в Тире, потому что считали их бога богом, превосходящих всех остальных среди языческих богов. Но мы видим вновь этот знаменитый финикийский город, один из крупных торговых центров, есть о нем предсказание в Священном Писании. Иезекииль о нем предсказывает, а то, как говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира и разрушат башни его. Я открываю историю, я ищу, действительно, Навуходоносор пытался, но не смог одолеть этот город. И заключил с ним военный союз, чтобы оставить их в покое. Но Александр Македонский оказался не таким. Александр, когда подошел со своими войсками, они не желали сдаваться. И до них добраться было невозможно, потому что материковый город был уже частично разрушен, а остров, город, который был на острове, невозможно было добраться туда, потому что море отделяло, и волны, которые шли с африканскими ветрами, они делали практически непреодолимым это место, чтобы добраться до острова. Но Александр никогда не сдавался. Он приказывает своим солдатам брать все эти камни и кирпичи материкового города и кидать в этот залив для того, чтобы выстроить дорогу к этому островному городу. И в этом нашло исполнение иное библейское пророчество, где сказано о том, что и камни этого города будут брошены в воду, и стены станут его, сделают голую скалою. Сегодня мы знаем о том, что рыбаки там сушат свои сети. Нет уже славы и величия этого города. Мы видим древний Тир, Брагауза, Ефрон. Я думаю, многие из вас знакомы с этой энциклопедией. Он говорит, Навуходоносор после 13-летней осады в 332 году этот город был разрушен, потому что Священное Писание предсказало разрушение этого города. Древний Сидон подвергся тому же разрушению, потому что Иезекииль о нем свидетельствовал. Он не говорил о том, что город сам будет разрушен, но будет страшно литься кровь. Мы знаем из истории о том, как этот город был захвачен, частично сожжен, мечами убивали тысячи и тысячи жителей этого города. Историки свидетельствуют о том, что кровь текла по улицам этого города. Древняя Самария вновь предсказание о том, что это превратится в груду развалин. Мы видим, как все эти одно за другим библейские пророчества, о которых мы будем с вами еще говорить на протяжении предстоящих вечеров, исполнились в точности. Но есть еще одни пророчества. Пророчества, записанные в Евангелии от Матфея, 24 главе. О них я буду говорить отдельно. Начиная с завтрашнего вечера, перед нами откроется целая череда библейских пророчеств, ведущих нас к ответу на тот вопрос, который задали ученики его, когда они спросили, когда это будет? На что получили ответ. Когда вы увидите все это, знайте, что близко, при дверях. Где же это близко? Как знать, что это близко? Что же это будет? Завтра мы с вами будем говорить о том первом, о чем сказал Христос, смотря на этот Иерусалимский храм, когда сказал, он будет разрушен. После этого мы будем говорить о землетрясениях, которые предсказал Христос. После этого о Третьей мировой войне. Все эти шаги, которые открыты в Евангелии от Матфея 24 главе, помогут нам трезвым, сознательным умом найти ответ. Как нам смотреть в будущее? Как нам знать, что есть ответ на эти вопросы? Я хотел бы пригласить Елену, чтобы она сегодня завершила нас вечер этим красивым пением о том, что есть тот, кто знает. Есть тот, кому мы можем довериться, и он даст нам это знание. Пожалуйста, Елена.
Земле от
Я хочу быть уверенным, что я знаю этот путь, которым я иду. Я хочу быть уверенным, что я не заблужусь в этих переулках, которых столько много в моей жизни. Я хочу быть уверенным, что та тьма, тьма обмана, которая царит сегодня в мире, на которой люди делают деньги за счет нас, чтобы она не остановила меня на этом пути. И я вспоминаю, как вел меня отец в школу зимой, когда еще было темно, рано надо было идти, а я только пошел в первый класс еще. Темно было на улице, а я боялся идти, потому что знал, как многие из моих соседей не держат своих собак привязанными. Да знал еще, что, наверное, легко могу заблудиться в тех закоулках, прежде чем доберусь до своей школы. И в то утро, когда я шел в школу, я не думал ни о собаках, отпущенных. Я не думал ни об этой темноте, которая меня окружала. Я не думал ни о тех закоулках, где я мог бы заблудиться, потому что я шел и держался за руку своего отца. И это давало мне такую уверенность, такой мир, такое спокойствие. Я знал, он не боится. Я знал, он знает, куда идти. И я знал, с ним мне не будет темно. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами нашли этот свет в этих библейских предсказаниях, чтобы никто нас не увел в темноту и в мрак. Хочу помолиться вместе с вами. Если у вас есть желание, давайте встанем и закончим наш вечер сегодняшней молитвой о вас. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам этот свет. И мы, Господи, хотим открыть для себя это понимание и видение. Благослови моих друзей здесь, в этом зале, в этом поиске. Дай нам мудрость. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.